Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подкаст «Текст недели» начнется сразу после рекламы.
Всем привет! На связи Маргарита Журавлева. Я журналист и продюсер, и работаю уже больше 10 лет в этой области. Очень люблю свою работу, но, несмотря на это, у меня все еще возникают разные карьерные вопросы, разобраться в которых в одиночку бывает непросто. Часто нужен совет со стороны, и в этом я мало отличаюсь от себя 18-летней, ну, разве что вопросы тогда у меня были другие. Если вам такое знакомо, то наш подкаст точно для вас. Он называется «Карьерный вопрос», и его делает команда студии подкастов «Техника речи», а я его ведущая. Появился он благодаря компании Unilever. Идея такая. Мы зовем в студию двух успешных молодых специалистов из самых разных профессиональных областей, от айтишников до стендаперов. Важное условие. Они готовы поспорить об одном из карьерных вопросов. Стоит ли начинать работать прямо с первого курса? Или хорошо бы сначала получить диплом? Кстати, так ли этот диплом нужен? Ведь вокруг полно онлайн-курсов. Как найти баланс между работой и личной жизнью? И как выбирать работу? По любви или по расчету?
У меня было задето самолюбие. Мне в школе сказали, что ты в МГУ. Да ладно, пришлось доказать.
Работал на 56-м этаже в даунтауне, как во всяких американских фильмах показывают эти офисы гигантские. Я разочаровался спустя там 9 месяцев, я понял просто, что это не мое.
У меня в университете все работали со второго курса. И когда ты приходишь в какую-то компанию или в какой-то новый бизнес-центр, ты можешь встретить 10-20 людей, с которыми ты учился, и как-то помочь друг другу.
Один выпуск, один карьерный вопрос, два оппонента и множество аргументов у каждого из них. Подкаст «Карьерный вопрос» есть на всех основных стриминговых сервисах. Обязательно послушайте первые эпизоды, если еще не сделали этого. И подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. Они выходят каждую неделю.
Привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные материалы, выходящие на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. По итогам этой недели в мире появятся новые айфоны, а в России новый парламент. В обоих случаях отличия от предыдущих версий, кажется, будут весьма незначительными и сугубо косметическими. Но, как всегда, в этой ситуации возмущает с одной стороны неуклонно растущая цена на продукцию Apple, а с другой – панический страх власти перед умным голосованием Алексея Навального. Скажем честно, не самый перспективный, но пока единственной тактикой оппозиции на современных выборах. Из неожиданного. Владимир Путин, привитый спутником Ви, вдруг ушел на самоизоляцию. Впрочем, не факт, что вы заметили какие-то отличия. Говорит, что в его окружении ковидом заболели десятки человек, потому что вовремя не ревакцинировались. Что это было? Рекламная кампания спутника Light или президенту вновь захотелось в мифический бункер? Не очень понятно. Также в этом сентябре в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Процесс вступил в наиболее эмоциональную стадию. Перед судом выступают родственники жертв катастрофы. Они заявляют иски о компенсации к 4 обвиняемым по делу – сепаратистам Донецкой Народной Республики, которые могли быть причастны к транспортировке из России зенитно-ракетного комплекса «Бук» и его запуску по «Боингу» малайзийских авиалиний. Как проходит этот процесс и что будет дальше, нам расскажет журналист Кирилл Михайлов из расследовательской группы Conflict Intelligence Team. Кирилл, здравствуйте. Спасибо, что вы откликнулись, чтобы поговорить с нами.
Здравствуйте.
Я так понимаю, вы внимательно следите за судебным процессом, который сейчас идет в Нидерландах по поводу крушения рейса MH17. И Conflict Intelligence Team там наряду с коллегами из Bellingcat и Insider в свое время делала свои расследования этой катастрофы. Поэтому вы хорошо знаете всю эту историю и сейчас очень пристально следите за тем, как идет процесс. Мы знаем, что он уже длится с марта 2020 года, а сейчас стадия, когда выступают родственники жертв, и она такая довольно эмоциональная.
Это очень тяжелые, насколько мы поняли из вашего материала, тяжелые выступления. Расскажите немножечко, пожалуйста, как это все выглядит, чтобы публика, которая не следит пристально, поняла всю эмоциональность происходящего сейчас.
Процессуально родственники, они участвуют в процессе с самого начала, они подают компенсации, ну, по тамошним меркам достаточно символические, 40-50 тысяч евро условно на каждого родственника. Угу. Процессуальное значение того, что сейчас происходит, это заявление от потерпевших. То есть фактически это описание того, как на них повлияло совершенное преступление, и комментарии о ходе процесса. При этом сразу хочется отметить, что суд вообще поразительно человечно выглядит по сравнению со всеми судами, которые где-либо видел, не только в России. Судья всегда пытается найти какие-то теплые слова для всех, кто выступает. Постоянно говорит, что не торопитесь, выступайте в своем темпе, мы не будем задавать вопросы, мы вас только выслушаем. Это не допрос. И родственники, ну, рассказывают. Это в разных форматах происходит. Кто-то присутствует в зале суда, причем многие не первый раз. Многих судья здоровается и говорит: «А, я вас знаю, вы к нам часто ходите». Многие выступают по видеосвязи, чаще всего из Австралии, например, из Индонезии. Вообще же там был достаточно широкий национальный состав жертв. Малайзия, Индонезия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, из того, что я помню, Израиль даже. И другие публикуют видеообращения, то есть их демонстрируют в зале суда, у них есть экран, на котором в обычное время демонстрируются какие-то материалы дела, там фотографии условных обломков, прослушки. А здесь сейчас там показывают видеообращение, туда проецируется стрим от родственников, там же во время выступлений показывают их фотографии, даже кто-то может выступать в зале, и там демонстрируется фото. Чьи-то выступления зачитывают юристы из группы поддержки родственников, которые представляют их интересы в суде, это голландские юристы. И при этом на том же экране иногда появляются такие, знаете, любительские вот видео, то есть кто-то снял видео на мемориале в Нидерландах, где высажено 298 деревьев по числу погибших. Кто-то снял тоже довольно поразительное видео. Это была женщина, которая погибла, сестра-близнец. И видео показывает, то есть сначала их фотографии, там, начиная с детских, потом кадры обломков, потом как тела привозили в Нидерланды, а потом вот этот вот мемориал и так далее, потом ее личные вещи, вырезки там с каких-то билетов, что-то, что сохранилось после нее, что-то, что им передали, найденное на месте трагедии. Чисто вот любительское видео, как вот делают, не знаю, на Фейсбуке или где-то публикуют, там в день рождения или что-то, но вот такое... Поминальное, оно тоже оставляет впечатление. Ну, то есть, визуально это выглядит так. Ну, и после каждого выступления председатель суда вот старается найти какие-то слова. То есть, он комментирует каждое выступление по-своему. То есть, это не какая-то там вот сухая формулировка, а понятно, что всем там тяжело, включая судей, но они стараются показать, что их действительно услышали, что это не демонстративная какая-то отписка, совершенно процедурная штука.
А если говорить чисто юридически, то это какая стадия процесса? Мы ведь понимаем прекрасно, что такие громкие международные процессы длятся очень долго, и эксперты многие говорили, это будет идти еще лет 5, наверное, да?
Ну, это же первые только процессы всех, которые теоретически могут быть, то есть сам этот процесс будет длиться до конца 2022 года. Сейчас отведены 3 даты на оглашение приговора, так, варианты дат: сентябрь 2022, ноябрь, декабрь. До этого будут выступления обвинения официальные, выступления защиты и так далее. Стандартный, собственно, порядок процесса, который будет занимать еще практически конец 2021 и большая часть 2022 года. То, что сейчас, это выступление потерпевших, как пишет юрист, переводчик Владимир Файбышев, который живет в Роттердаме на своем канале. Это не так давно, в 2007 году, по-моему, дали слово потерпевшим в голландских судах, потому что до этого там основной упор делался на обвиняемых, а сейчас потерпевших стали фактически стороной процесса, которые должны иметь свое слово и должны показывать, как это на них повлияло. Это учитывается при определении тяжести наказания. Понятно, что это не должно влиять на приговор как таковой. Приговор делается, исходя из объективных обстоятельств дела, исходя из материала, исходя из выступлений, защиты обвинения и самих подозреваемых, обвиняемых. чего мы в данном случае не наблюдаем, разумеется, потому что они в суде отсутствуют. Да. Но вот здесь выступления родственников должны сыграть роль при определении тяжести приговора. Но, опять же, как я сказал, только первый процесс, а недавно международное следствие, которое готовит материалы дела для судов, например, для этого, оно объявило о поиске свидетелей уже непосредственно в городе Курск, откуда по версии обвинения и международных расследователей, которая подтверждается там данными закрытых источников, оттуда прибыла, собственно, установка БУК из базирующейся под Курском 53-й зенитной ракетной бригады, которая и сбила малайзийский «Боинг». И обращение было адресовано к жителям Курска. Знают ли они что-то о том, кто был в этом буке, кто нажимал на кнопку, какие у них были приказы, какое у них было командование. В этом суде спросили как раз-таки сторону обвинения, которая, разумеется, держит контакт и является представителями вот этой вот международной следственной группы, о том, какое влияние это окажет на нынешних четырех подсудимых, а это, напомню, четверо сепаратистов, трое россиян и один украинец, в том числе, например, небезызвестный Игорь Стрелков-Гиркин.
Да.
Обвинение говорит, что на самом деле для рассмотрения этого дела дальнейшее следствие не важно, то есть они могут не знать, кто сидел в буке, им достаточно, что вот эти вот четверо его запрашивали, его переправляли, его эвакуировали и так далее, то есть так или иначе привели к гибели 298 человек. А вот расследование в отношении российских военных, командования и так далее, они не планируют завершать раньше конца 2022 года. А потом уже могут быть и дальнейшие суды. То есть лет 5 это еще оптимистическая оценка до того, как они так или иначе привлекут к ответственности всех.
Вот я читал выступления родственников погибших, и уже понятно, что у них нет никаких сомнений там в доказанности причастности России к крушению «Боинга». Но мы понимаем, что в этом же процессе она даже не сторона процесса, правильно, как страна. Тут есть трое граждан России, один гражданин Украины, представители сепаратистов ДНР. И...
Более того, эти люди, как отдельно подчеркивало обвинение, не заявляли о своей связи с Российской Федерацией. Обвинение это подчеркивало для того, чтобы сказать, что они не обладают иммунитетом комбатантов, которые обычно имеются в случае войны. Официальные военные стороны подчиняются другим правилам, а здесь это не работает.
Но, насколько я помню, у международной следственной группы были какие-то аргументы, возможные причастности к России. То есть, собственно говоря, обвинение вот в отношении этих четырех человек строится на неких, кажется, перехваченных переговорах Службы безопасности Украины, да, где они рассказывают про то, что вот будет поставлен БУК из Курской области, надо его доставить туда-то. Предполагалось, что он будет использоваться для сбивания военных самолетов Украины, но по жестокой случайности они сбили гражданский самолет.
Я подчеркну, что случайности – это рабочая версия обвинения. Мотив непосредственно нажатия на кнопку они до сих пор не знают, неоднократно об этом говорили. Что касается причастности России и как это бьется с фабулой обвинения, дело в том, что суд построен таким образом, что чтобы ответить на вопросы, поставленные судом, необходимо будет так или иначе подтвердить или опровергнуть причастность к этому Российской Федерации. То есть, как строится суд? Суд задал три вопроса, на которые планируют дать ответ с учетом всех материалов, всех выступлений обвинения, всех выступлений защиты. Первый вопрос. Был ли MH17 сбит БУКом?
Так.
Второй вопрос. Был ли пуск произведен с сельскохозяйственного поля в районе населенного пункта Первомайский? Это территория, которая на, южнее города Снежного, которая на тот момент контролировалась силами так называемой ДНР. И третий вопрос. Это причастны ли к этому четверо обвиняемых? И отвечая на первый вопрос, они находят, что это действительно был ЗРК БУК. Или не находят, но в материалах дела есть экспертизы, есть фрагменты ракеты, которые, например, оказались застрявшими в обшивке, не только которые там были найдены, а буквально, которые впечатались при ударе в Боинг. Есть характерные поражающие элементы. Второе – это вот этот вот пуск в районе Первомайского. Что здесь делается? Здесь анализируются фотографии, видеоматериалы, упомянутые вами прослушки, показания свидетелей, большинство из которых анонимизированы, но проверено голландским следственным судьей, это отдельный подорган. Следственный судья устанавливает их личности, устанавливает факт причастности этих свидетелей. То есть, например, проверяются телефоны свидетелей по биллингам, находился ли он в районе районе тех вышек, мимо которых предположительно проезжал БУК. Ну и плюс биллинги самих подозреваемых, которые тоже в какой-то момент где-то находились в этом районе. Ну и да, прослушки. Вся эта информация нужна для того, чтобы доказать, что он действительно был запущен с территории подконтрольной ДНР. И, приходя к вопросу о причастности обвиняемых, им необходимо установить верность или неверность той версии обвинения, что обвиняемые запрашивали у Российской Федерации средства ПВО, получили это средство ПВО из Российской Федерации, перевозили его в течение ночи 16 на 17 и 17 июля по территории подконтрольной сепаратистам, по крайней мере, знали о пуске, находились в этом районе, сообщали о нем, что тоже следует из прослушек. И далее организовывали эвакуацию этого БУКа обратно в Россию после того, как стало ясно, что был сбит пассажирский самолет, а не военный. И если эта версия будет найдена верной, то уже будет доказано то, что БУК прибыл из Российской Федерации и туда же и вернулся. Дополнительным доказательством в данном случае является то, что этот БУК в июне 2014 года отправился из Курска на границу с Украиной. То есть далее его следы теряются, и дальше он всплывает на Донбассе. Как это устанавливается? Это устанавливается потому, что этот БУК имеет такие характерные особенности, как видные маркировки, часть закрашенного номера, железнодорожная маркировка негабаритного груза, маркировка центра масс, которая тоже стандартная для РЖД. Такие элементы, как один порванный брызговик над одной из гусениц. То, что у него один из дорожных катков, грубо говоря, колеса, которые внизу, отличается от всех остальных. То есть, грубо говоря, из всех имеющихся фотографий буков, а их сотни в России, Беларуси, Украине, под все эти характерные особенности подпадает только этот бук, который был снят в июне 2014 года, когда он ехал из Курска к украинской границе, и люди снимали и выкладывали это дело в ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и так далее. Ну, как всегда происходит, когда мимо тебя едет колонна военной техники, это не каждый день, на секундочку.
Ну да.
Вот эту всю фабулу суд либо признает верной, либо признает неверной. Когда он признает ее верной, это автоматически будет означать, что власти Российской Федерации непосредственно к этому причастны. Это первый момент. А второй момент, почему еще обвиняют Российскую Федерацию, родственники даже больше упирают на то, что Российская Федерация после вот этого катастрофы распространяла различные фейки, которые были неоднократно опровергнуты. Ну, все мы помним там условного диспетчера Карлоса, трехкилометровый Боинг от Леонтьева, украинский Су-25, летчик Волошин, снимки украинских буков, которые потом потерялись и поэтому так и не оказались в распоряжении следствия, хотя следствие их запрашивало у Российской Федерации. Вся вот эта вот грамотея в СМИ, она повлияла на родственников, как они говорят, едва ли не сильнее, чем просто сам этот факт. То есть вот это вот постоянное чего-то непризнание, постоянное отрицание, попытка снять с себя ответственность. То есть многие из них говорят, ну просто, ну признайте, будьте мужчинами. Вот, грубо говоря, в таком смысле очень много выступлений.
Скажите, а вот российская сторона какие-то данные предоставляла именно для этого процесса? И может ли случиться так, что она будет привлечена и выступит, ну не знаю, в качестве свидетелей или еще кого-то, представителей российских властей, те или иные, не знаю, там какого-нибудь авиационного комитета или каких-то других? И учитывая еще то, что мы знаем, что обвиняемые совершенно не планируют участвовать, там только, кажется, один собирался через адвоката дать показания и все.
Он это уже сделал, на самом деле. Это не в показании фактически, это просто видео, которое записали его голландские адвокаты, которые приехали к нему в Россию и записали видео, на котором он что-то рассказывает про свою причастность и так далее, пытается это отрицать, но это не является показаниями. Но, тем не менее, Олег Гюрза-Пулатов, который непосредственно по версии обвинения отвечал за резерв и охрану БУКа, и который первым практически докладывал о том, что он успешно что-то сбил, вот, да, единственный уровень участия в процессе – это вот то, что он присутствует там через адвокатов. Но участие Российской Федерации – это сложный и многосторонний, так сказать, процесс. С одной стороны, фактически Российская Федерация участвует достаточно активно в процессе через государственное предприятие «Алмаз-Антей», которое является, ну, правопреемником, по крайней мере, разработчика БУКов, именно этой модификации, продолжает их разрабатывать и занимается их обслуживанием и так далее. То есть от Almazantea были получены справочные материалы о возможностях бука вообще и о его технических характеристиках, которые позволили рассчитать место пуска. Но при этом, разумеется, аналогичные материалы взяли и у других операторов буков. Имеется протокол допроса в качестве свидетеля украинского инструктора ПВО, например. Но при этом эксперты Almazantea принимали достаточно активное участие. То есть защита попросила взять те экспертизы, которые они предъявляли, как утверждение, что голландские и бельгийские эксперты ошибаются. На самом деле MH17 был сбит с другой точки и другой ракетой. Этих экспертов вызывали в Нидерланды. Они проходили допрос. Они проходили совместный допрос с голландскими и бельгийскими экспертами. Они друг с другом спорили. Все эти экспертизы и все эти протоколы допросов есть в материалах дела. Кроме того, в материалы дела попали данные радаров. В 2014 году, как, возможно, помните, российская Минобороны заявляла, что на радаре видела украинский самолет рядом с Боингом в момент крушения. Но когда эти данные запросило следствие, Россия не смогла передать сырые данные, только, грубо говоря, де-факто запись с экрана радара гражданского. Через два года эти данные внезапно обнаружились и были отправлены следствию. И тогда же была проведена новая пресс-конференция, когда фактически российская Минобороны отказалась от своих слов про украинский самолет. И привлеченный Минобороны эксперт по радарам заявил на той же пресс-конференции, что это на самом деле засветились какие-то обломки самолета, а никак не украинский военный самолет, а обломки MH17. И вот эти данные с какой-то катавасией, с долгими попытками передать их в сыром формате, с несовпадением форматов, с несовпадением софта и так далее, но так или иначе вот они оказались в том виде, в каком есть, и где не засвечена ракета, хотя обвинение подчеркивает, что у ракеты вообще достаточно меньшая площадь засветки, чем у самолета, и в принципе диспетчерский радар и не обязан фиксировать ракеты буков. Ну, в общем, эти данные оказались в распоряжении следствия. Но дальше начинается самое интересное. То есть вот эти вот снимки, которые я уже говорил, то, что Минобороны на том же брифинге 2014 года демонстрировала якобы снимки украинских буков в районе села Зарощенское к югу от места крушения MH17, эти снимки в итоге не были переданы следствию, сославшись на то, что они не были сохранены, поскольку там было облачно. То есть буквально вот такое вот было заявлено на процессе. То есть все эти якобы неопровержимо доказывающие вину Украины снимки попросту, по утверждениям России, не оказались сохранены. Учитывая, что их подозревали в фотошопе, и вроде как эксперты обвинения подтверждают эту версию, то это действительно как минимум странно. Потом Российская Федерация, например, саботирует сотрудничество со следствием, чем она должна заниматься с точки зрения международного права и международных договоров. То есть, хотя, с одной стороны, Россия попыталась вручить повестки тем троим обвиняемым, которые находятся на территории Российской Федерации, или Леонид Харченко находится на территории ДНР, и достучаться до него проблематично, все остальные были вызваны в российские суды, где им вручили повестки в Нидерланды, куда они, собственно, не поехали. Но при этом, когда следствие или следственный судья обращается с просьбой допросить тех или иных российских военных, то они получают отказ. Защита ходатайствовала о допросе Гиркина, Дубинского и Харченко как свидетелей в деле Пулатова, после чего Российская Федерация заявила, что по российскому УПК лицо не может проходить обвиняемым и свидетелем по одному делу. Тут интересная, конечно, юридическая катавасия в том плане, что суд неоднократно говорил, что все четыре дела рассматриваются отдельно. То есть это четыре разных дела в отношении каждого из обвиняемых. То есть да, фабула обвинения одна и та же. Свидетельства одни и те же. Но это дела в отношении четырех разных людей. Они могут там, например, прервать слушание в отношении троих неподзащитных, чтобы произвести какие-то действия с Пулатовым, который имеет защиту. И по идее вот эти вот обвиняемые по своим делам могут проходить свидетелями в деле Пулатова. Но Российская Федерация, видимо, имеет другое мнение на этот счет, поэтому вот по таким важным моментам, как даже бойцы 53-й бригады, которые могли присутствовать в Буке, и их командование, и вот допросы подозреваемых, и вот эти вот снимки, которые якобы доказывают вину Украины. По этим вопросам Российская Федерация фактически саботирует сотрудничество с следствием, хотя в других вопросах, например, вот те, которые связаны с экспертизой Алмаз-Антей, идет достаточно активное сотрудничество. При этом это сотрудничество, оно происходило на стадии следствия, если уж так говорить. Uh-huh. То есть вот все эти экспертизы Алмаз-Антей, которые мы наблюдали в 2015 году и позднее, они составлялись не просто так. Эксперты Алмаз-Антей ходили, трогали руками вот ту же реконструкцию MH17, вот эти вот известнейшие кадры, где на каркасе собраны обломки Боинга в ангаре.
Да.
То есть к этой реконструкции имели доступ российские эксперты, которые на основе этого составляли свои отчеты, которые сейчас пошли в дело. То есть нельзя сказать, что это совершенно однозначно, но вот именно в том направлении, в сторону которого копает обвинение, там Российская Федерация не идет на контакт. Или, так или иначе, как утверждает, опять же, сторона обвинения, саботирует весь этот процесс.
Понятно. Ну, судя по вашему такому очень подробному рассказу и потому, что мы знаем по уже вот раскрытым журналистским расследованиям и по версиям, которые предоставляет российская сторона, и плюс потому, что она саботирует процесс фактически, да и обвиняемые тоже, мы можем как бы спрогнозировать, что будет дальше. Видимо, в следующем году суд примет решение, что да, они виновны. Россия и виновные ничего не скажут. И дальше что? По идее, будет следующая какая-то цепочка судов. Да, например, родственники жертв смогут обратиться в суд по правам человека и подать иск уже к России, да?
Ну, вообще, это разбирательство уже идет. Но это вообще несколько другой процесс. Это государственный процесс. То есть Нидерланды подали в суд ЕСПЧ на Российскую Федерацию. Ага. В том числе воспользовавшись теми данными, которые были обнародованы обвинением в суде.
Угу.
При этом родственники жаловались, что там доступа к родственникам гораздо меньше. Но, тем не менее, такие суды уже идут. Несмотря на то, что Российская Федерация заблокировала создание международного трибунала.
Угу.
На заседании Совета Безопасности ООН еще покойный Чуркин использовал свое право вето.
Угу.
При этом вряд ли общественность, родственники и так далее будет удовлетворена вот каким-то формальным приговором в отношении исполнителей, который не исполнится никогда. Поэтому, как минимум, дальнейшего расследования и попытки выдвинуть обвинения каким-то российским военным, ну, вплоть до условно командира бригады полковника Мучкаева. Хотя, давайте еще честно скажем, мы не знаем, на каком уровне принималось решение о поставке сепаратистов непосредственно комплекса БУК.
Разумеется.
Понятно, что политическое решение о поставках им как минимум того вооружения, которое состоит на вооружении Украины под видом трофейного, понятно, что оно принималось на самом высшем уровне, но кто отвечал непосредственно за поставку БУКа, понять сложно. То есть из высших российских чиновников сколько-нибудь назывались на процессе Аксенов Сергей, который российский глава Крыма, назывался Владислав Сурков, который, я так понимаю, уже нигде не работает, но тогда курировал так называемый проект «Новороссия». Непонятно, куда дальше пойдет следствие, но как минимум я думаю, что общественность будет требовать наказания людей, которые в той или иной мере официально представляют Российскую Федерацию. То есть военные, может, какие-то чиновники. Вот, а если не наказание, то хотя бы предъявление им обвинения. То есть понятно, что в Нидерландах тоже история этими четверыми явно не заканчивается. Но это при условии, что они соберут достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение каким-то вот конкретным лицам, носившим на 14-й год погоны.
Да. Спасибо большое. Очень обстоятельно, очень интересно. Понятно, что нам еще долго предстоит следить за этим процессом. И когда будет установлена истина, еще до конца непонятно.
Да, но что сейчас стало понятно, это вот действительно масштабы вот всей этой человеческой трагедии, которая произошла. То есть то, какая закрутилась вокруг этого конспирологическая кутерьма, и то, как собиралось по крупицам какие-то вот данные, коллегами из Bellingcat в том числе. Это все выглядело для многих, в том числе для меня, как какая-то большая там загадка века, вот это вот, mm-hmm. какой-то пазл. Но сейчас видно просто, насколько это реально повлияло на людей. Что люди, которые действительно рассказывают своим близким, то есть если слушать это, всегда найдется что-то, что отзывается лично тебе. То есть мне, например, рассказывала мать одного из погибших то, что она открыла мешок с его телом, а там лежала книжка. Немножко обгоревшая, но целая книжка про Вторую мировую. Ему было 24 года, он любил читать про Вторую мировую, он сидел, читал, и тут ракета, взрыв, падение и так далее. Поскольку я тоже люблю читать про Вторую мировую, у меня просто это очень живо представилось в этот момент, и это на самом деле действительно очень тяжело так вот сопереживать. Но при этом вот это еще дает понять, насколько это все серьезно в самих Нидерландах. То есть то, что там вот даже переводчики, которых я слушаю на английский, они явно не могут сдержать слез сами. И, мне кажется, чаще меняются перерывы, в суде делаются дольше. Ну, вообще, я читал такую статистику, что в процентном соотношении только с нидерландским гражданством в MH17 погибло больше на душу населения, чем американцев 11 сентября. То есть, просто вот этот масштаб национальной трагедии, это представил только сейчас, и это еще из того, что убеждает меня в мысли, что, по крайней мере, общественность не даст это спустить на тормозах. То есть, помимо вот известных там обвинений в адрес России, в адрес Украины за то, что она там не закрыла воздушное пространство, что вообще отдельный долгий вопрос, еще я слышал, к минимум, два обвинения в адрес премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. То, что он делает недостаточно, или то, что он делает это все только для своего политического пиара, но при этом реально никого не привлечет к ответственности, или что он позволяет россиянам инвестировать в Нидерланды. Ну, то есть, даже, получается, власти чувствуют какое-то давление на то, чтобы довести это дело до конца, поэтому мне тоже кажется, что то, что мы сейчас видим, и то, что будет в конце 2022 года, далеко не конец этой истории.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь «Медузе», можете оформить пожертвование по адресу support.meduza.io. Также заходите в наш магаз и покупайте иноагентский мерч от наших партнеров. Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока.